Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня у нас воскресенье, 26 июня. Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Будкин здесь. Доброе утро всем.
Надо с погодой первым делом разобраться, потому что ночью уже жарко. Сегодня говорят, что днем будет рекордно жарко.
За этот год, да.
Ну, пока, во всяком случае, будем надеяться, что сегодня будет максимум, который после, летом, побит уже не будет. Или ты надеешься, что будет еще жарче?
Жарче не нужно, но на этом уровне можно оставить.
Итак, сегодня до 31 градуса, во всяком случае, говорят, что такое возможно. Яндекс смотрим. Сейчас в Москве Яндекс показывает 27 градусов. Это же Гисметео, по-моему, здесь данные по погоде приводятся. Но в любом случае, вот то, что мы видим на карте погоды Яндекса, сейчас ясно и 27, днем 31 градус, да, но... вечером 30... Да, кстати, уже 32 появилось.
Плюс 32, и по некоторым данным, возможны дожди местами, так же, как и накануне. Где-то они прошли, а где-то о них не слышали.
Облачно с прояснениями. В общем, короче, это прямой эфир 7373948, код города 495. СМС и телеграм работает. Вы можете писать на номер плюс 7-925-48-94-8. Можете писать через сайт говоритмосква.ру и через твиттер пользователю говорит МСК. Я успел за музыку это все сказать.
Молодец.
Ну что, давайте с хороших новостей начинать. Столичная торговля начала оправляться от кризиса, пишет российская газета. О российской газете об этом рассказывает руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немирюк. Торговая жизнь в столице понемногу налаживается. Несмотря на кризисный период, снизился уровень вакантных площадей, уровень арендной платы снизился, а проведение массовых мероприятий дало толчок открытию новых кафе и ресторанов.
Ну и про Москву он говорит, что тут сравнительно высокий доход, этим все и объясняется. Конечно, товарооборот меньше, но если сравнить с предыдущим годом, то он даже увеличился. Поэтому мы все про вас знаем. Вы ходите в магазины и покупаете. И доход у вас больше, чем у тех, кто живет не в Москве. По данным исследований консалтинговой компании «Магазин магазинов», уровень вакантных площадей снизился. Вот о чем ты говорила, с 11 до 9%. Я не знаю, насколько можно такие громкие заголовки вообще представлять. Если речь идет о 2%, если мы сравниваем не докризисным периодом.
Слушай, если не минус 5, то уже хорошо.
То есть мы перешли на другие уровни сравнения системы.
Безусловно.
После того, как кризис.
Это кризис вообще-то,
да,
поэтому
да.
Даже чуть-чуть плюсы и уже хорошо. 7373948, код города 495, и нам нужны те, кто оправляется от кризиса.
Те, кто отправляется от кризиса,
те, кто работает в кафе, ресторанах, в магазинах, те, кто отправляется за покупками в магазины, люди, которые будут подтверждать или опровергать, собственно, вот эти вот заявления или эти заголовки, может быть, даже в некотором смысле кажущиеся смелыми. Ну вот начала оправляться от кризиса. Ну вот видишь, ты даже заговорила о том, что это как-то смело звучит. Ну, слишком смело. 7373948.
Может, я сужу по себе, а кто-то нам расскажет, что год назад не получалось что-то купить, а в этом году получилось. Расскажите нам, 7373948.
Набирайте этот номер, код города 495. Возвращаемся к российской газете. Там много цифр интересных. Значит, уровень вакантных площадей уменьшается. Было 11 в начале 2015-го, теперь 9%. Уровень арендной платы снижается. Помещение в 200 квадратов на Кузнецком мосту. Ты не хотела никогда на Кузнецком мосту снять помещение? Ну, в общем, короче, можно снять всего за 1,5 миллиона рублей в месяц. Ну, какие-то жалкие 1,5 миллиона. Тут, правда, 150-200 квадратов, порядочный магазин. Это на 20% дешевле, чем было прежде. 7373948.
Ой, еще же говорят, жилье в Москве дешевеет, и дешевеет.
Это отдельная тема. Мы об этом тоже поговорим. 119-й пишет, еще недавно многие кризис вообще отрицали. Теперь не просто отрицают, теперь говорят, наоборот, даже лучше становится. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Утро доброе. Вы как оправляетесь от кризиса?
Москва, предприниматель, 20, 3 года стажа, продуктовый ритейл, большие торговые предприятия. Все так же, как и было, начиная с 2014 года, продажи упали вдвое и не поднимаются.
Скажите тогда, вот, ну, вы же как человек, который внутри этой истории, вы не можете отрицать, когда вам говорят, ну, рядом открываются все новые и новые точки общепита, к примеру, да? А почему тогда это происходит? Они просто ненадолго открываются?
Так устроен московский бизнес, что из 10 открытых предприятий через год останется выжившим одно. Но сегодня это правило перестает работать, потому что пропадает та эффективность, которая была ранее. А прибыль, которая была ранее, сейчас практически невозможна и недостижима. Пропадает самое главное, пропадает цель предпринимательства.
Нет, подождите. Вот как раз поэтому-то я и задаю вам вопрос, потому что какая-то странная история получается. Но вот вы говорите, что они открываются, потом все закрываются. А да, тогда зачем они опять-то это пробуют? Это получается же как комарик в стекло, да, или муха в стекло. Бьется и бьет. Она не понимает, что это зря?
Нет, все понимают прекрасно, но так устроен бизнес, так устроен, так же устроено там, я не знаю, кинематограф там. На 100 картин вышедших бестселлером становится одна картина. Так же и в бизнесе. Просто раньше люди это делали, понимая, что впереди будет прибыль, впереди будет достойная жизнь.
Так а теперь-то чего они впереди ждут? А ради чего они это делают?
А теперь они это делают меньше в 2 или в 3 раза, потому что сжался рынок кредита, сжался рынок предложения.
Понятно, доход есть, но просто он, если сравнивать с докризисным периодом, даже ненадолго, а в 2 раза меньше. Если ты готов такой доход получать, то пожалуйста. А между тем, смотри, в городе оказывается по 40-50 новых ресторанов.
Так я ровно об этом, вот я ровно об этом и говорю. Да. Если верить нашему предыдущему слушателю, перспектив нет никаких.
У меня рядом с домом был маленький торговый центр, а потом построили совсем большой, туда все магазины переехали, и из маленького сейчас делают съестной центр. То есть там открываются рестораны, раны, и я каждый раз хожу и поражаюсь, куда можно пойти. То есть там... И вот сейчас
на всякий случай никуда не идешь.
Никуда не иду пока.
Я понимаю. Слушаем вас. Здравствуйте.
Они новые все.
Алло.
Здравствуйте. Доброе утро вам. Ну, я чуть-чуть не в тему, но вот вчера, допустим, я заехал в Солнечногорский Атак, закупился, вот, и дорогостоящая рыбка оказалась протухшей. Вот. Я не стал скандалить, ничего, значит, выбросил ее. Ну, то есть, мое впечатление, что я просто привык уже поднявшимся ценам.
Нет, мне нравится, человек говорит, я просто привык к поднявшимся ценам, рыбка вот оказалась про то... А раньше, конечно, такого никогда не бывало.
Да нет, это частный случай,
вот именно, конечно, это бывает. Частный случай, 7373948. Нам нужны свидетельства того, как... Напомню, заголовок: столичная торговля начала оправляться от кризиса. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот насчет ресторанов или торговых, не торговых, а точек, где можно общепит, кафе. Хочу вам рассказать. Почему они открываются и потом закрываются, остается одна. Через такие точки хорошо отмывать черный налог. Чтобы вы это знали, сегодня в стране скопилось большое количество черных денег, которые нужно перевести в банки. А через торговые точки, ну не рестораны, а кафе маленькие, там точки общепита, легко их отмыть. Вот и все.
То есть становится больше черного нала и больше необходимости вот в таких короткоживущих заведениях общепита.
Совершенно правильно, да. Через них отмываются очень хорошо деньги. Причем это очень делается просто. Заказываются банкеты, еще что-то. Оплачиваются налоги, все, переводятся деньги в банк. На самом деле никаких банкетов нет, никакой продукции нет. Ну вот посмотрите, центр города, страшная арендная плата, открывается точка общепита. Как можно ее содержать, если там, понимаете, все это неэффективно и невыгодно? Только отмывание денег.
Нет, почему? Там есть еще один вариант, возможно, это эффективно и выгодно. Потому что мы как-то так спокойно отбрасываем, что... Ну, вот они все отмывают деньги.
А по поводу
они...
центра я слышала, что многим не хватает. Все уже побывали, где есть, и хотят еще.
Об этом действительно...
Новой кухни.
Неоднократно уже говорили. Глава департамента, собственно, торговли и услуг, Алексей Немирюк, когда давал интервью «Российской газете», он как раз не про отмывание денег говорил, что было бы странно, кстати, действительно, если бы он говорил об этом в интервью. Но 84-й пишет тоже про отмывание денег. А усомнившийся Макар пишет, люди открывают, занимаются бизнесом, потому что привыкли быть самостоятельными и ради свободы, свободы с большой буквы, готовы терять снизившуюся выручку. Так вот, Немирюк-то объясняет, что вот эти новые рестораны и кафе открываются тем, что новые заведения общепита общепита становятся дополнительными точками притяжения, тем, что в городе все больше и больше массовых мероприятий, уличных фестивалей. Ну вот, собственно. И, кстати, да, еще российская газета обращает внимание на то, что эксперты говорят, что в Москве точек общепита не хватает. Удивительная история. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Давайте еще один звонок.
Да-да-да, просто Шмель вспоминает про Лефортовский рынок, Собянин, который хочет снести. Это к тому,
не,
что...
Не-не-не, это вот тут вот, давайте не будем. Собянин хочет... Вот Собянин
давай,
хочет
разъясни.
Снести Лефортовский... Собянин хочет метро построить.
Оно будет как прямо вот над... под каким углом.
Да чего смотреть, там схему смотришь.
А перенести
и
нельзя ли Фортовский рынок сбоку? Чтобы вышел из метро на рынок.
Ну там парк потом... тогда придется снести.
Так, а в другую сторону?
А там уже префектура никак, Юго-Восточного да? административного округа тоже сносить?
Либо будет? Есть, либо ездить.
Ну, как-то так получается. Понятно. Так вот, надо у бизнеса, пишет Юрий, узнавать, как у них продажи. Что толку от Немирюка? У чиновников вообще всегда, везде все хорошо и прекрасно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да-да-да.
Меня Александр зовут, из Москвы. Я вот занимаюсь малым бизнесом, как раз в торговле. Алло.
Да, мы слушаем вас.
Да-да. И по поводу вот заявления в торговле, вот у вас перед этим говорил человек, что через точки определенно отмываются деньги, это действительно факт вообще. И открываются, например, магазины, оформляются на один магазин куча там разных ИП небольших, и они, особенно в Московской области, где вмененный доход, где не зависит доход от продаж, вернее налог не зависит от продаж. И, соответственно, проводятся очень большие суммы, как будто продано много товара. На самом деле ничего не продается, выплачивается налог, а сумма легально отмывается. Чиновники этим занимаются.
Ну, в общем, смотрите, значит, нам говорят, столичная торговля как-то выходит из кризиса, а вы говорите, это просто больше необходимости в отмывании денег возникло.
Нет,
и потому
это,
так.
Это, смотрите, это как факт. А в основном, смотрите, процветают большие достаточно предприятия, у которых иностранный капитал, соответственно, кредиты под небольшие проценты. И у них совершенно другие ставки аренды. Они платят аренду от оборота.
Ну,
то есть магазин открывается, точка торгует на миллион, соответственно, платится там 10% от оборота, допустим, 100 тысяч. Соответственно, у них прибыль.
Понятно. То есть
открывают везде свои магазины. Если вы пойдете в торговые центры, везде одинаковые
практически. Да, конечно. Магазины. Да, конечно. Это мы понимаем. Спасибо. 273-й где-то какое-то время отсутствовал и пишет нам: общепит — это же пельменные, чебуречные столовые. Человек отсутствовал примерно 30 лет, я так полагаю. Ну, ничего, с возвращением 273-й. Но, правда, теперь чуть-чуть иначе выглядит общепит. 709-й пишет: она слабое утешение на общем фоне, вот эти заявления по поводу того, что у столичной торговли как-то получше стало, чем прежде, и у столичного общепита. Но вот смотрите, у кого похуже стало. Катя уже упоминала эту историю. Появились данные Инком недвижимости. Это отчет департамента вторичного рынка этой компании.
Ой, застройщики якобы сейчас горько плачут, потому что цены на вторичную недвижимость упали до уровня новостройки.
То есть наша Таня громко плачет. Таня — это директор агентства недвижимости.
Нет, строительной компании.
Строительной компании. Таня большой специалист в этом деле.
Потому что предпочитают люди, якобы, согласно исследованиям, брать вторичку, когда уже понятно, что, как, с оформлением, а, возможно, с ремонтом, а недостроившееся жилье, которое всегда брало ценами, и всегда выгодно было брать именно исключительно потому, что дешевле. Сейчас его брать никто не будет.
А чем мы сидим? Надо идти срочно покупать недвижимость.
А я просто и строящийся-то не хотела покупать. У меня были деньги на строящийся, я бы, возможно, подумала о вторичке, но нет. Но,
так, нам нужны люди, у которых есть деньги, которые думают о вторичном рынке.
И
люди, у которых
бизнес.
Есть много денег, у которых целый строительный бизнес. 7373948, телефон прямого эфира, 495-й код. Значит, мы обсудили, что там в общепите, что там в торговле, теперь что там в строительстве жилья. 7373948, этот номер набирайте. Пытаемся понять. Нам говорят, что ценники на вторичное жилье опустились до уровня новостройки.
И мы говорят, это еще не дно.
Мы это слышим, нам говорят, это еще не дно. То есть мы понимаем, что это плохо, а вы нам можете объяснить, о чем это плохо? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я по поводу строительства. Я не знаю, будет ли строительство или нет, но по всему городу пилят вековые деревья. У нас на Пихино спилили все. Огромные вековые деревья, где люди спасались от жары. В центре тоже, говорят, посадят липы. Рынки снесли по всей Москве.
Не-не-не, подождите, подождите. Давайте мы про вторичное жилье, цены на которое...
Я говорю про Собянина. Почему?
А, не-не-не. Про другое немного. Про строительство, но не то строительство.
Да-да-да. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас мы пытаемся разобраться с рынком недвижимости, жилой недвижимости. 7373948. Что это значит? Ценники на вторичное жилье в Москве впервые опустились до уровня новострой, и это еще не дно. Мы понимаем, что, судя по этой формулировке, то, что ценники опустились до уровня новостроек, это плохо.
Это плохо для тех, кто строит эти новостройки, что они останутся законсервированными, потому что люди не будут их покупать, они перейдут на вторичку. А для нас с тобой, Юра, если мы захотим купить квартиру вдруг, это хорошо, потому что мы можем выбирать из одинаковых цен либо новостройку недостроенную, либо вторичное жилье.
Цена традиционно главное конкурентное преимущество сегмента новостроек. Она скрашивает такие минусы, как риск недостроя, ожидание переезда, местонахождение на периферии столицы. Теперь вот этого минуса, что нет, что ли, получается? Или что? Вторичка?
Нет, не, но не 7-3-7-3... выгоднее на вторичку покупать.
Сейчас нам объяснят, я думаю, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Прошу.
Здравствуйте.
Ну, хотел бы что сказать. Во-первых, огромная разница между новостройкой и... строительством давнишнее, да?
Угу.
Когда ты заезжаешь, у тебя во дворе нет бомжей, у тебя во дворе нет пьяниц каких-то запойных, которые там живут семья, семьей, ребенок вырастает, тоже начинает пить, и все вот это вот, это грязные подъезды.
Вам говорят не о готовом доме новом, вам говорят о том, который еще строится. Первый этаж только строится.
Ну, пусть так.
И вы покупаете квартиру на 12 этаже. Вот что вы выберете? С риском покупать квартиру на 12 недостроенном, либо уже вторичное жилье, которое знаете, что оно вот можно заехать завтра?
Нет, конечно, выберу новое жилье, которое достроится. Только просто нужно с пониманием подходить. Вот, допустим, ну, не буду делать рекламу сейчас, да?
Не
назову
надо.
Компанию. Да, но... мы сейчас купили на этапе строительства, да, и компания удваивает материнский капитал. То есть я как первоначальный взнес, внес 450 от материнского капитала, мне его удвоили, и я получил 900. Как это вам?
Отлично, главное,
чтобы
все
вам
достроилось. Главное, чтобы все завершилось
7-3-7-3-94-8. Итак, я все-таки возвращаюсь к этой формулировке, которая требует объяснения. Ценники на вторичку впервые опустились до уровня новостроек, и это еще не дно. Слушаем вас. 7-3-7-3-94-8. Здравствуйте.
Доброе утро.
Прошу.
Меня зовут Анна, я покупала квартиру и новостройки какое-то время пожила, и потом мы приняли решение, что все-таки расширяться лучше во вторичное жилье, потому что это намного лучше тем, что уже сложная инфраструктура района, ты видишь, что конкретно будет, потому что новостройки строятся рядом, порой нет, не хватает школ, детских садов или, знаете, слишком много народу, которые желают в эти школы, детские сады попасть, поликлиники далеко на отшибе, то есть мы уже с этим намучились и больше не хотим, сейчас живем в очень хорошем районе, в Черемушках, очень довольны именно вторичкой.
А по ценам сильно, когда вы покупали новостройку, вы почему выбрали новостройку сначала? Потому что цены были дешевле.
Да, было ниже. Сильно ниже. Это было лет 10 назад. Но, честно говоря, сейчас родители вот тоже мои хотят такое решение принимать. Пока я видела, что новостройки все-таки дешевле. Поэтому, ну, не знаю, о чем они говорят. Пока все-таки чувствительно дешевле.
Понятно. Вот эксперты говорят одно, наша слушательница говорит другое. 7-3-7-3-94-8. Вообще, действительно, всегда новостройки, уж точно на уровне нулевого цикла, всегда были значительно дешевле, чем вторичное жилье.
А новость как раз и в том, что тенденция намечается обратная.
А да, и получается, что если вторичка дешевеет, то новостройки оказываются неоправданно дорогими, и не очень понятно, кто их будет покупать. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Ну, я как бы мониторю этот рынок, смотрю за всем этим, тоже хочу покупать. Дело в том, что кредиты на стройке сейчас гораздо дешевле, субсидируются государством, а большинство жилья покупается в ипотеку в кредит. Поэтому как бы в этом случае новостройки выигрывают, а вторичка тупо стоит, потому что денег нет.
В смысле, вторичку не одобряют под кредиты или о чем вы говорите?
Нет, на вторичку кредит гораздо дороже.
А, по процентам. Это по условиям банка. Это вы делали обзор многих банков или можете сказать с уверенностью только об одном?
Не, ну, все банки известны, что государство субсидирует ставку кредита на первичном рынке.
То есть все равно дешевле?
На первичном рынке 13%, а на вторичке от 20%.
Понятно. А вот мы, смотри, не
вот
первый...
Вот 20, мне кажется, это вот слишком сейчас.
Не первый наш... слушатель звонит и говорит о том, что на повестке дня приобретение жилья. Понимаешь?
Да.
134-21-35, в этом году вы еще собираетесь купить что-нибудь из жилья. 134-21-35, код города 495. У вас на повестке дня приобретение жилья. Вы серьезно об этом думаете? Ну, в практическом плане, 495 код, 134-21-35. 134-21-36, нет, у вас ни денег нет, ни планов нет. 134-21-36. 627-я пишет, новостройки — это риск обмана и недостроя. Но там же, говорят, есть какие-то... ФЗ, там вот это все, что существуют какие-то дополнительные гарантии, ну, опять же, разные компании, которые занимаются строительством, это тоже, говорят, дополнительная гарантия.
И, ну, сколько мы историй знаем, но люди же попадают, и вот эти обманутые дольщики ходят, и не, через 5 лет принимают.
Говорят все-таки, что ты сейчас, говоря об обманутых дольщиках, ты, ну, как бы тоже какое-то время отходила ненадолго, лет на 5, на 6.
Да, последнее время я не слышу,
вот,
но...
Вот-вот-вот.
Но это не факт, что вернется эта ситуация, поэтому в любой момент... Знаешь, как после крушения на самолете летать, потому что не произойдет это уже дважды подряд, а тут давно не было, значит, может произойти в ближайшее время.
Спасибо Ларисе, которая пишет нам через Телеграм. На рынке полная тишина, интерес вызывает только дорогая вторичка типа особняков в центре. Вот это единственное, что вообще волнует граждан. Снижение цены на плохие вторичные квартиры даже на треть не вызывает интереса, пишет Лариса. Новостройки тоже большой риск в нынешние времена. Юстас, низкие цены на новостройки компенсируются платой за ЖКХ. Управляющие компании там душат тарифами. Стройматериалы подорожали, соответственно, стоимость ремонта новостройки. Поэтому проще брать сейчас вторичку, об этом пишет Артем. А Григорий из Питера пишет, все нормально, деньги есть. Мы тоже исследуем этот вопрос и пытаемся понять. Вот у вас есть планы купить жилье в этом году? 134-21-35. 134-21-36, у вас ни денег, ни планов на этот счет нет. Сергей Филиппов напоминает одну популярную в последнее время фразу «денег нет, но вы держитесь». Это Сергей Филиппов через Телеграм.
Это кажется смешным, но...
Но...
Это часто распространено.
Некоторые, да.
Да. Усомнившийся Макар пишет, почему-то никто не указывает, что в новостройках обещают отличные планировки, новое инженерное оборудование. Обещают и не делают, что ли? Я не очень понимаю сообщение. Я работаю в проектировании, пишет Омега. Отрасль за последний год провела и испытывает кризис. В нашей отрасли безработица и понижение заработных плат.
276-й пишет, цены приходят в соответствии с разумом. Жилье становится по-настоящему доступным, но низкие цены на новостройки компенсируются платой за ЖКХ. Кстати, 276-й пишет, какой там метро в районе Лефортовского рынка? Там же авиамоторная рядом, зачем копать опять? 276-й, там будет новая ветка, пересадочный контур, или как он там называется. В общем, от Электрозаводской какую-то новую станцию строят. И вот ровно поэтому сказали, что в ближайшие 2-3 месяца закроют Лефортовский рынок. А не потому, что его благоустраивают, или как это люди прикрываются бумажками? Mm. Что-то такое еще у нас бывает, когда сносят рынки. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, очень коротко.
Здравствуйте. Ребята,
ой.
А вам не кажется, что в Москву собирается вся страна, как сказал Лужков 20 лет назад? То есть здесь будет жить 120 миллионов. То есть у нас строительство жилья, как сказал один узбек, звоня на вашу передачу, Дарен, он сказал, для кого строить и для чего? Ни один человек не дал еще молодой, ну, как бы...
Вам не страшно, задаете вы вопрос сейчас.
У нас сплошные, у нас один стрелянный долг.
Все, я понял, вам не страшно, говорит человек, он тоже какое-то время отсутствовал, потому что, ну, страшно должно было быть примерно лет 20 назад.
И про отсутствующих 273 нет кредитов на вторичку, что значит? Нет ипотеки на
вторичку? Как пишет 273-й, смотрите, 17% из тех, кто нас сейчас слушает, говорят о том, что они планируют в ближайшее время купить недвижимость. 83% таких планов не имеют. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», 26 июня, воскресенье, Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Буткин здесь, доброе утро.
Итак, 17% тех, кто нас сейчас слушает, собираются покупать недвижимость. Это их планы на 2016, это довольно много.
Много, думаешь?
Ну, мне кажется, что много. Ну, а мы сейчас будем разговаривать
не просто с ним. Тем обидно, кто не может себе это позволить, они не голосуют.
А, разве что так. Ну, давайте вот с ними, которые не голосовали, или кто голосовал, 83%, мол, не собираюсь покупать недвижимость. У меня есть ответ, почему они не собираются покупать недвижимость. Скорее всего, они деньги потратили на машину. Что еще может быть? Это большие денежные траты, скорее всего, да. И у нас даже статистика есть, москвичи стали больше тратиться на автомобили. Это анализ рынка легковых автомобилей, портал Автостат.Инфо.
А разница тут большая, если когда мы говорили о торговле, там 2%. Да. А это да, если им верить, смотрите, почти за период какой? С января по май приобрели транспортных средств на почти 140 миллиардов рублей, а в прошлом году за весь год 130 миллиардов. То есть фактически январь, февраль, март, апрель, май, 5 месяцев. То есть ожидается еще, если тенденция сохранится, еще где-то 150, и у нас получится около 300, а там было 130 в прошлом году. Цифры какие-то, ну, просто катастрофические.
Значит, смотрите, тут еще одна интересная история. Все мы это примерно представляли себе, но цифры это подтверждают. Самый затратный сегмент на московском авторынке – это кроссоверы и внедорожники. Угу. Москвичи... О качестве дорог в Москве ведь довольно много говорят, что, ну, наверное, лучшие дороги не только в России, но и по сравнению с другими странами часто. Так вот, нет, москвичи в это не верят, потому что они покупают кроссоверы и внедорожники. Потратили 140, из них 83 миллиарда на кроссоверы и внедорожники.
Я не думаю, что они не верят. Это просто от денег зависит. Чем больше денег, тем больше у тебя машины, нет?
Не знаю, 7373948, телефон прямого эфира. Ну и опять голосование, так же, как с недвижимостью. В 2016 году вы покупаете новую машину или первую машину вы покупаете в этом году. 134-21-35. Нет, ни денег, ни машин, ни планов покупать машину нет. 134-21-36. Голосование пошло, Михаил Иванович к нам присоединяется. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Юрий, ведущая. Значит, то, что вы сказали насчет кроссоверов и джипов, так называемых, это не от большого ума и от низкого интеллекта, скажем так. По одной простой причине, что в таком городе, как Москва, не нужны большие машины, так как они возят вот эти 1,5-2 тонны металла. Человек практически... 60% ездит в машине один. Тратится бензин, портится экология. В странах Запада это не практикуется. Что в Штатах, что в Западной Европе. Машина выбирается по необходимости. А у нас старинка. Вроде бы я более статусный, я езжу на КамАЗе и БТР.
Мы немного о другом говорим. Вот сейчас в этом году выросли продажи автомобилей. Почему?
Я еще раз вам объясняю. Повторяюсь, это от низкого интеллекта и небольшого количества ума.
Михаил Иванович, чем ниже интеллект, Михаил Иванович, тем больше денег,
подождите, Михаил Иванович, а вы слышали вопрос вообще Катин сейчас?
Нет, конечно.
А вот нам, а нам так не кажется, потому что Катя-то спросила о покупке машин вообще.
А ответ был получен на вопрос, какие последствия от покупки внедорожника.
Так это же и включает мой ответ, что сейчас у людей не хватает денег, они не могут купить ни недвижимость, ничего. Цветные телевизоры и самокаты. А самокат побольше, вроде бы я более статусный.
Девать деньги некуда.
А год назад так не было?
Не понимаю. 7373948 и продолжается голосование. В этом году у вас на повестке дня покупка машины. 134-21-35. 134-21-36. В этом году таких планов нет. 134-21-36. Усомнившийся Макар пишет, паркетные кроссоверы – это парадоксальная штука. Как сообщают, в Европе их популярность растет, доля универсалов падает. По старинке предпочитаю мини-вэн, самый оптимальный кузов, пишет усомнившийся Макар. 7373948. Значит, смотрите, машин-то много покупают. Даже если представить себе, что машины подорожали, к примеру, в два раза, все равно не получается, потому что потратили на машины москвичи за 5 месяцев больше, чем за весь прошлый год. Такой интеллектуал, Михаил Иванович, пишет ГГ, почти все США ездят на огромных внедорожниках и минивэнах.
На 103-й, не от большого ума.
103-й пишет «Вести».
Да-да-да. Не надо вешать лапшу на уши, все очень плохо, и людям нужны не ваши рестораны, а пельменные. Это к теме ресторанов возвращать.
Очень странная история. Чужие они тогда в пельменные-то не ходят. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Если бы им реально нужны были пельменные, этих пельменных было бы, что называется, на каждом углу. Как каких-нибудь суши-баров. В недавнем прошлом. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да это не от большого ума. Вы поймите одно. Во-первых, есть семьи разные. Вот у нас многодетная семья. У меня сейчас легковой автомобиль. А хотелось бы кроссовер или джип. Потому что мы не вымещаемся в маленькой машине. Это во-первых. А во-вторых, выросли цены на автомобили, поэтому сумма такая.
И что?
Ну, поэтому сумма больше стала. Они больше машин стали покупать. Многие перешли на наши отечественные автомобили. Очень многие.
Но, смотрите, тогда, как... но тогда покупаемые автомобили не выросли в два раза в цене, потому что они перешли на более дешевые. А потратили уже 140 миллиардов.
Ну, вы посмотрите на кроссоверы и на джипы. Они поднялись в цене на 50%.
Ну, так на 50, а не на 100.
Но не все 140 миллиардов.
На авиамоторной... Артем теперь объясняет про авиамоторную. Да. На авиамоторной новую станцию строят возле кинотеатра «Спутник», а возле рынка будет пересадка и новое кольцо. Слушайте, Артем, ну нет. На авиамоторной новую станцию строят, будут строить на месте Лефортовского рынка. А то, что возле кинотеатра «Спутник», это другая новая станция. Так что легко...
Сколько новых станций? Я вообще видела вот этот прогноз по метро будущее.
А я видел эту схему.
Вот я тоже
страшное
видела.
Дело.
Там.
Вот ты выходишь, буквально тебя усаживают, закрывают глаза, заматывают или заклеивают, я уж не знаю, как это обычно делают с глазами, и увозят куда-то в Москве. Это в будущем, в ближайшем будет такое. Потом выпускают тебя, и ты вот так вот поворачиваешь голову, уже когда глаза-то открыла, а да. Рядом станция метро все равно.
В восточном направлении.
В любом.
Одна станция метро.
Конечно.
А в западном другое. Ну, может быть, это и хорошо, но, с другой стороны, представляешь, вот эти опасения и страшилки, что Москва уйдет под
654-й пишет, я бы тоже купил машину, но вы будете смеяться, я до сих пор не научился воровать. А, мы продолжаем. В раскладе 654-го у нас голосование сразу новыми красками заиграло, да?
Да, кто научился воровать, а кто нет.
У вас на повестке дня в этом году покупка новой машины. 134-21-35, 134-21-36, таких планов в этом году у вас нет. 7373948. Чем вы можете объяснить, что москвичи на все больше тратятся на машины? Слушаем вас.
Доброе утро, спасибо за передачу. Можно вкратце про жилье скажу?
Нет, давайте все-таки про машины.
Про машины. Ну, тот человек, который вам сказал, что от небольшого ума, это у него, наверное, от небольшого ума. Просто нет денег, наверное. А берут такие большие машины от безопасности, потому что движение в Москве очень безобразное. Если в простой машине погибнешь ты, а внедорожнике, ты еще как-то останешься жив. И если большая семья, человек правильно сказал, берут, что много детей и возить приходится много.
Скажите, пожалуйста, но вы сказали, что в Москве безобразное движение. А это по сравнению с каким городом?
Ну, я живу за границей, как бы, приезжаю сюда в гости по делам, как бы, и вижу, что очень безобразно ездят. Как у вас мигалки были, так и остались. Как все носятся без...
А за границей понятия. Это где? Ну, чтобы мы знали, с каким городом сравниваться.
Ну, хорошо, я в Израиле живу уже 15 лет.
Все. Вот по сравнению с Израилем в Москве безобразное движение. Теперь мы понимаем.
А ты заметил, что весь разговор, какие бы мы вопросы не задавали о продаже автомобиля, сводится к положительным или отрицательным сторонам покупки внедорожника?
Ну, потому что это действительно, судя по всему, практический вопрос.
Кто-то против кроссовера.
7373948. Остановим голосование. 23% из тех, кто приняли участие в голосовании, в этом году собираются либо купить, либо поменять машину на новую. 23%.
77% этого не планируют. Да. Смотри, Шмель пишет про пельменные, настаивает. Пельменные нужны, но Собянин якобы решил поставить крест на фастфуде. А пельмени это же у нас фастфуд, это же горячее, как раз с бульончиком.
Это что, пончиковые какие-то есть на подмосковных трассах? Там как раз пельмени с бульончиком-то подают.
Пельмени с бульончиком в любом ресторане, я думаю, можно найти.
Ну вот, а 276 уверен, что это невозможно сделать. Невозможно. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Да.
Ну, хотел вам сказать, почему машин больше...
Так уже же говорите скорее.
Ну, потому что курс доллара стабилизировался. До этого люди купили доллары, никуда их не вкладывали, ждали. А сейчас оказалось, что курс рубля не пляшет, даже чуть-чуть это самое подрастает относительно доллара. Вот и купили машину.
А почему же они тогда жилье не покупают?
да и жилье покупают. Ну, вы же сами сказали, 17% из тех, кто слушает, это, по-моему, нормальная достаточно
статистика. Да, но статистика, она чуть хуже все-таки. А москвичи зажрались, не знают, куда деньги девать. Уверен, 420-й, 276-й считает, что гелендвагены устраивают безобразное движение в Москве. Ну, а что еще? Омега. Так увеличились расходы из-за внедрения платных услуг и повышения тарифов. Например, парковки, высокие штрафы. Не понимаю. Значит, итак, по вашей логике, машины подорожали, расходы на машины увеличились, и поэтому люди стали их больше покупать. Я как-то не готов. 7373948. Мне кажется, что если расходы эксплуатационные увеличиваются, то люди, наоборот, как раз задаются вопросом, а стоит ли? Стоит ли покупать? Больше вопросов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я немножко возвращаюсь вот к общественному питанию. Вот мы, старички, не индексированные, даже пельменную себе позволить зайти не можем. Потому что это минимум, ну, 700 рублей минимум.
Один да ну, не-не-не-не-не-не.
Часто ли мы можем туда? Да мы вчера только были, по одному поводу со старичком своим зашли. Ну, 820 рублей истратили. Ну, и часто мы это можем сделать.
Нет, ну, вообще это можно
раз
делать дешевле.
Просто, когда вспоминаем одного человека.
А, ну, так, нет, ну, то есть, тогда это другая история. Вы идете не в пельменную, а вы тогда идете в заведение общепита. Не фастфуд, конечно, для того, чтобы помянуть человека. Люди, наверное, ну, не должны ходить в пельменную. И это, наверное, не должно быть ежедневной возможностью.
Юр, есть разные пельменные. Просто
конечно.
Есть рестораны, которые, ну, основываются на такой, ну, то есть там пельмени можно с разной начинкой заказать. То есть это в зависимости от статуса, если мы говорим о статусе, пельменное, что мы имеем в виду? Под пельменным мы имеем в виду вот какой-то, как барчик, заведение такое маленькое, куда можно зайти здесь, и да. Без столов, а просто за барной стойкой покушать.
Клееночка,
да, соль, была. Перец в железных баночках.
Стаканчики вот такие, вот граненые. Как в советское время. Да, я не уверен, что это сейчас, по мнению... А, это 276-й продолжает излагать мнение Собянина. Причем, насколько я понимаю, Собянин сам-то так не говорил. 276-й как будто бы за Собянина говорит. Пельменные, пирожковые, рюмошные — это самые настоящие гадюшники. Ну, вообще, собственно, так как они выглядели прежде, они, собственно, гадюшниками и были. Другой вопрос. Сейчас вообще в принципе такое может быть? Ведь общество, как кажется, изменилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет, не получается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот насчет пельменных.
Не-не-не. Мы сейчас про автомобили говорим. Давайте все-таки не будем тему подменять. 7373948. Москвичи, которые, кстати, жалуются, смотри, жалуются один за другим на то, что у них нет денег на пельменную.
А некоторые жалуются, что нет пельменных.
Да-да-да-да. А при этом мы обсуждаем тему, что москвичи все больше и больше покупают дорогих автомобилей. Прекрасно. 7373948. Какое необычное переплетение тем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, я хотел бы ответить, возможно, на этот вопрос, потому что люди хотят, как бы, так сказать, более безопасно, более комфортно передвигаться. И, во-вторых, так сказать, а будущее какое? Какое будущее, так сказать? Недвижимость, она дорожает. Возможности купить ее нет. А те излишние деньги, которые немножко жиров народ подкопил, они, так сказать, хорошие автомобили.
Понимаете, какая штука? Тут ведь все говорят в этом смысле. Если вы пытаетесь деньги сохранить, вы все равно должны найти такую недвижимость. А где-то в Подмосковье она, безусловно, есть. Которой хватит, которая будет стоить ваших денег. А машина, она ведь все равно через несколько лет, да она, выезжая из салона, подешевеет.
Да тут, понимаете, насчет недвижимости. Недвижимость на самом деле, так сказать, даже скромный домик, который, ну, для постоянного проживания, не берут, так сказать, те вот эти четырехсоточные дачи, которые были в советские времена. Они все равно, так сказать, стоят значительно дороже, если их строить, чем любой, так сказать, из...
Ну, мы же говорим про жирок. Вы же сами сказали, подкопили жирка.
А вот тот жирок, это проще пойти купить автомобиль, чем выбирать. Потом туда вкладывать деньги, потом достраивать, потом что-то...
Ну да, действительно, лучше вложить в автомобиль, который подешевеет. Кредитовать опять массово начали, пишет Иваныч, 798-й. Вот и все.
Оказывается, от недвижимости до пельменной один шаг, делает вывод Шмель. Это наши слушатели. Напомню, смс-портал +7 925 48 948 и звонок в студию 7373948.
Вы слышали, конечно, про случай с Никитой Белых. Очень много об этом говорят. И вчера говорили, позавчера вечером мощно об этом говорили. Вчера весь день об этом говорили. Теперь Белых в ближайшие два месяца проведет в следственном изоляторе, говорят, в Лефортове. Кстати сказать, недалеко от рынка на Авиамоторной, который будут сносить. Недалеко от кинотеатра «Спутник», рядом с которым строят новую станцию.
Ну что ему, его же не пустят ни в кинотеатр,
нет, его
ни
не
на
пустят.
Рынок.
Но пустить предлагает Дмитрий НТО.
Он предлагает вообще его выпустить, не то что в кинотеатр. Лидер движения «Божья воля» в своем твиттере призывает освободить губернатора Кирова, сославшись на слова главы Кирова Владимира Быкова. Со слов мэра Кирова, пишет НТО, Никита Белых собирал с бизнесменов деньги на восстановление Спасского собора. Если это так, то нужно его отпустить, написал он. И выразил одобрение тому, что власть просит бизнес строить храмы, а за это не мешает их делам, понимая, что раз строят храмы, то люди хорошие.
Раз строят храмы, то люди хорошие. Вот этот подход...
А раз люди хорошие, значит, не должны сидеть в тюрьме.
7373948, телефон прямого эфира. Есть что-то, что обеляет человека, которого, к примеру, обвиняют в получении взятки, как в данном случае. Мы говорим об обвинении, сам Белых его не признает.
То есть имеет ли значение, на что будут потрачены деньги, взятка? Ну, в данном случае, мы имеем только такие, это, конечно, еще не доказано.
Да, но в любом случае есть, ну как, в любом случае вчера в суде так или иначе этот вопрос обсуждали, и два месяца все-таки решение принято. Значит, так или иначе суд какую-то часть доказательств, ну, счел важными. 7373948, телефон прямого эфира. А есть что-то, что обеляет человека, которого в этом обвиняют? Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, это очень долго, прошу прощения. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Мария, из Москвы. Я хотела сказать по поводу покупки автомобилей.
Не-не-не, сейчас мы говорим уже не о покупке автомобиля, а о том, как люди, которых обвиняют во взятках, строят храмы, значит, они люди хорошие, значит, их отпускать надо.
А по поводу Белых, сразу после ареста в интернете начали появляться сообщения, различные шутки по этому поводу, и говорили, ну, если он на дороге берет, то, в общем, все нормально. А потом-то и появились сообщения со ссылкой на серьезные, якобы он говорил, со ссылкой на адвокатов, что это действительно деньги предназначены были для благоустройства города, и в том числе на строительство дорог и на ремонт.
7373948, телефон прямого эфира. Вот НТО говорит, если человек собирает деньги на восстановление, к примеру, Спасского собора, значит, человек хороший, значит, надо отпустить. Ну, или, во всяком случае, я уже как бы за НТО придумываю, ну, или не так строго наказывать. Вы согласны с таким подходом? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Категорически согласен.
Почему?
Вот
объясните.
Сказал предыдущий слушатель, если человек хороший, пускай берет взятки, это все нормально.
Вы сейчас серьезно это говорите?
Не-не-не, совершенно серьезно. Причем могу объяснить.
А как вы... Нет, посмотрите. Подождите. Прежде чем вы будете объяснять, вы тогда объясните, а как вы определяете? Есть какой-то тест на хорошесть?
Конечно.
Как?
То есть очень легко. То есть хорош... Вот, точнее, легче определить плохого. Вот плохой человек, он плохой во всем. У него... Его не любит жена, там, дети. Он реально вот плохой, его видно. Он там вот каждого обманывает.
Я понял, спасибо. Значит, пунктик первый. Жена любит? Раз, галочку поставил. Плохой,
а
хороший?
А нет жены. Как идентифицировать?
Плохой, я думаю.
Плохой?
Я думаю, плохой. Дети любят, не любят. Галочку поставил, все, плохой человек. 7373948.
А вот и была новость, кстати, как отличить хорошего от плохого человека. Как
да,
раз
скорее
ученые.
Мы пока поговорим, а Катя поищет вот эту вот какую-то универсальную историю, как отделить плохих людей от хороших. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Герма зовут, и я хотел бы сказать вот предыдущему и вообще всем тем, кто хочет обелить взяточников. Ну, это, наверное, и ангажированные люди могут только такие слова говорить, а так, какая разница, взяточник, он не может быть по определению хорошим.
Мы сейчас не обсуждаем, преступление это или нет, если оно доказано. Мы сейчас говорим о другом. Вот если на хорошее, то нужно ли смягчить, к примеру, наказание?
Нет, на хорошие такие дела не делаются. На хорошие, как правило, рука у них не поднимается. И...
А вы-то откуда знаете?
А?
А вы-то откуда знаете?
Ну, как я откуда знаю?
Вы пробовали?
Порядочные люди, во-первых, взяток не берут. Во-вторых, на благое дело, как бы, другими путями деньги добываются. Ну, как бы, народ призывают там.
Но ведь это может быть не взятка, это может быть какая-то сложная схема, к примеру.
Да ладно, все это же все от лукавого. Что мы будем сейчас тельно плетельно водить? Все прекрасно
все понятно.
Понимают, что
это было. Все понятно. 709 пишет, я хороший, дайте мне.
Ну, а дайте вас жена любит?
А вот это отдельная история, мы вас на комиссию пошлем сначала, 709-й. Должна быть какая-то комиссия, которая отделяет плохих людей от хороших, ну, для того, чтобы потом рассматривать. Кстати, эту комиссию можно на базе Следственного комитета.
Следственный эксперимент провести. Именно то, да? Что произошло с Белых, как раз называют Следственным комитетом. Экспериментом, господи.
Юрий не понимает все это прекрасно, но расскажите, зачем брать деньги, к примеру, на церкви, детдома, наличными. Ну, Юрий, вот опять же, мы не можем... За другого человека говорить. Может быть, это единственный способ. Мы же не знаем, поэтому давайте не будем. Говорят, что вот на хорошее. НТУ говорит, что а если на хорошее, надо, что называется, микшировать наказание.
Какими дают, такими и берут.
Ну, с другой стороны, да, у администрации Кирова, правда, задается вопросом, Юрий, что нет какого-нибудь благотворительного счета 7373948. Мы же не об этом, мы про скидочку. Будет ли скидочка, должна ли быть она за хорошее? Слушаем вас.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, почему берут наличными? Ну, видимо, условие было. Вы же представляете, прогнать через безналичные счета определенные, через какие-нибудь наши расчетные центры или даже через какой-нибудь там ВТБ, вечно тонущий, то нужно будет отдать больше 50%.
А так если про хороших это деньги... и плохих все-таки.
Ну, про хороших и плохих, да. Ну, есть такое определение «полезные». Вот не хорошие, не плохие, а полезные. Есть полезные и бесполезные. Полезные бывают идиоты тоже, которые в определенном, ну, в определенном контексте выполняют роль свою. В 2009 году, когда его назначали и прямо заламывая руки, двигали на этот пост, он там кучу условий выдвигал. Ну, первое условие – не вступать в Единую Россию, потому что у нас все губернаторы, прежде чем пойти, ну, исключение там...
Надо делать скидку или нет? Вы вот долго из биографию пытаетесь Белых нам представить.
Ну, люди же не знают абсолютно о нем ничего.
Так и они могут
одним
погуглить.
Миром всех мажут. Я хочу закончить коротко.
Совсем да? коротко.
Значит, совсем коротко. Скидку, конечно, делать надо. А как делается скидка? Ну, весь опыт сзади. Посмотрите, кто он был, что это за человек. У него нет ни яхт, ни того, ни сего. Он резко выделяется из общего вида. Я думаю, что многие, конечно, зуб на него имеют, потому что он живет неправильно. Он все живет понятно. Неправильно по понятиям.
Но все-таки, насколько я помню, вчера сторонники БЛХ писали, что вы же должны понимать, он человек богатый. Поэтому не знаю. Так про хороших и плохих.
Оказывается, люди рождаются хорошими и плохими. Я думала, они становятся. Но нет, биологи из Швеции и Великобритании объяснили, что можно поделить людей на хороших и плохих. Основной вывод, который был сделан, сводится к тому, что большинство людей имеют генетическую предрасположенность к тому или иному стилю поведения. То есть есть модель социальной эволюции людей, но ничего нельзя сделать с генами. Набор наследственно-генетических факторов. Вот именно она определяет, как будет себя человек вести по отношению к другим плохо.
По большому счету, значит, получается, взяточников, вот хороших взяточников можно отбирать где-то в детском саду еще.
Да.
И если человек, то вот, собственно, эти пошли налево, эти пошли направо. И тех, которые идут налево или направо, соответственно, заранее мы уже говорим, если вдруг что, то это на хорошее.
А вот что делать, если на плохое потом выяснится?
Не знаю. 269-й пишет... Мафусаил, раскаявшийся вор, отдал общак на нужды города. 184-й задается вопросом, взятки нужны для Бога. 627-я пишет, все-таки долго его пасли, 8 лет. 654-й, ребята, что вы гадаете, у нас кто не любит власть, тот плохой, тот даже мерзопакостный, пишет 654-й. И Юрий, а как доказать, что деньги на хорошее, вот. А не на дворец?
Если потом сказать, что на хорошее, какие основания?
Олег 63-й тоже не может понять, как можно измерить степень хорошести, и пишет, но для пожертвований на хорошие дела есть какие-то фонды. И Лариса, хороший и плохой, категории умозрительные, там, где одним хорошо, другим плохо. Вот если бы универсальный подход, тогда можно было бы скидочку. Смотрите, пишет Юстас, Васильева за 3 миллиарда украденных у государства сидела дома, а Белых за 30 миллионов взятых у нечестного на руку под арест. Где логика? Да вот. Тут еще надо разбираться, что такое украденное у государства, что такое 3 миллиарда, что такое 30 миллионов. Но и логику можно искать довольно долго. Прямо сейчас новости, информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 26 июня. Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Будкин здесь. Доброе утро.
Это прямой эфир, телефон работает, можно через смс-портал писать, через телеграм, через сайт говоритмосква.ру и через твиттер пользователю говорит МСК. 654-й, подводя итоги обсуждения, которое было у нас до новостей, пишет: хороший человек и сам берет, и другим дает, а плохой все хапает себе в одну харю. Вот такое предложение, вот так делить людей на хороших и плохих.
А если плохих забирать и раздавать хорошим?
Ну, я думаю, что это вообще идеальный вариант. Ну, так,
тогда
во всяком
случае.
Тогда
те, кто стал был хорошим, станут плохими, и у них снова отбирать и раздавать тем бывшим плохим.
Вообще,
хорошим.
Деление людей на хороших и плохих – это такой ежедневный общественный вопрос. Ну, вот, к примеру, change.org, петиции. Люди любят там задавать разные вопросы. Разные вопросы разным людям. Теперь вот последние двое суток там довольно четкий лидер, что называется, общественных настроений.
Стремительно голосуют за петицию, которая посвящена требованию отставки Астахова. Уже больше 111 тысяч подписей сегодня утром, когда мы выходили в эфир. Там было именно...
112.
Уже 112, да. Смотри. 112 тысяч подписей собраны, а значит, эта петиция, я так понимаю, в бумажном виде будет отправлена тому, кому она и предназначалась.
Насколько я понимаю, люди подписывают это для того, чтобы это предназначалось президенту Российской Федерации.
Да, все верно.
Астахов заявил, что не будет обращать внимание на такую петицию, потому что она создается, подписывается на американском сайте.
Я даже хочу процитировать. Так, мне кажется, что это смешно, вот то, о чем он говорит. Пишет: Change.org зарегистрирован в Сан-Франциско. Мы будем теперь на американских сайтах общественное мнение выражать. Туда заходит большое число электронных ботов. Там не нужно регистрироваться. Когда пишут, что там россияне голосуют, вы меня извините, я даже по своему Инстаграму вижу, что 90% заходят с украинских сайтов, чтобы написать какую-нибудь гадость. Я могу ответить только работой. Я продолжаю работать.
Слушай, Кать, у тебя ведь есть Инстаграм?
Да, я не знаю, как...
Как это ты заходишь в Инстаграм и видишь, что все приходят к тебе с Украины?
И главное, с украинских сайтов. Вот, понимаешь, в Инстаграм, чтобы зайти с украинского сайта. Мне кажется, что-то Астахов путает, потому что в Инстаграм сайта или сайт Инстаграм, что-то тут не то. Какая-то вот нелепость.
Не знаю, сходит. В любом случае, собственно, петиция эта появилась, потому что Астахов, ну, неоднократно высказывался по разным темам. И это все время вызывало так или иначе обсуждение. А тут он высказался и... ну что, как поплавали?
Да.
Да, он встретился с выжившими во время шторма в Карелии детьми. И уже все специалисты даже сказали, что вроде как он делал все правильно это, но только там были камеры, там были журналисты. И учитывая, что журналисты были, так нельзя себя было вести. Ну так, во всяком случае,
но пытаются комментировать. Ну то есть это правильно с психологической точки зрения вопрос.
Вроде как, чтобы... если бы не было журналистов, то все было бы правильно. Но так как были журналисты, были камеры, это все делалось публично, это, конечно, так делать было нельзя. Ну вот, а люди-то сразу начали вспомнить все про Астахова. И тут же какой-то человек составил этот текст, который подписали, ну, рекордное количество людей. Но Астахов говорит, сайт-то американский. 7373948.
Вот и украинцы только подписывают.
Телефон прямого эфира. И действительно, у нас ведь есть свои сайты. Есть российская общественная инициатива, есть какие-то другие сайты, где можно было бы собирать верифицированные подписи.
То есть это имеет значение? То есть Астахов фактически просит на российском сайте то же самое сделать?
Ну, надо же пойти навстречу товарищу.
Да.
Казалось бы. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Юрий. Можно по поводу дорожного движения?
А что случилось?
Там по наружной стороне МКАДа после Дмитровки серьезная авария с пострадавшим, хотел бы его предупредить.
А где это конкретно после Дмитровки? Сразу или чуть попозже, ближе?
Да, да, перед заправкой Роснефти, вот по наружной стороне.
Ну, то есть, получается, буквально вы от Дмитровки...
Там какой-то.
Буквально от Дмитровки отъезжаете, и вот эта заправка, что ли?
Да, 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 да.
Все
да,
понятно. Да. Значит, если вам от Дмитровки в сторону Ленинградки по внешнему МКАД, постарайтесь это по возможности объезжать. Ну, мы же понимаем, что в городе пробок немного, поэтому я думаю, что, может быть, даже и через город это было бы правильно делать. Что Яндекс, кстати, показывает нам уже эту пробку или нет? Сейчас попробуем посмотреть. Да, эта пробка уже видна на Яндексе. На данный момент она уже больше километра. Уже почти до Дмитровки. Еще чуть-чуть и будет... 7373948. Ну, а, собственно, вы как-то можете объяснить, действительно, ну, этот какой-то Change.org, В любом случае, это действительно сайт такой не очень официальный. И этим подписям, в общем, не очень-то и можно верить. Так я понимаю. Насколько он верифицирован? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, да, дело тут не то, что сайт верить подписям. Просто сейчас как бы игра в политику так хорошо представлена, да, что действительно можно собрать петицию, убрать. Ну, вы же понимаете, что Застахов, он, понятно, что ему плевать на этих детей. И, естественно,
ну, это вам понятно. Это ваше предположение.
Это нет, это не мое мнение. Это, скажем так, знание.
Нет, вот, ну, поэтому... вы не можете этого знать. Алло.
Нет, тишина.
Да. Вот мое мнение. Нет, это не мое мнение, мое знание. А как вы можете это знать? Вы ребенок, и он на вас плюнул, что ли? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Астаховы многие недовольны. С этим бессмысленно спорить. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вот Астахов, это Николай. Астахов даже не подумал, что плавают в воде, а на рафтах ходят.
Это важно, вы полагаете? Вот в данной ситуации именно это важно.
Важно то, что человек даже перед тем, как общаться с потерпевшими, с выжившими в такой трагедии детьми, которые потерпели
это... Мы сейчас не про Астахова, вы поймите. Мы не про Астахова. Мы о том, что 100 тысяч человек берут и подписываются под какой-то петицией. В принципе, наверное, можно было бы организовать более убедительную петицию. Но никто этого не хочет делать, судя по всему.
А куда еще более убедительнее, чем более 100 тысяч подписей? А
нет, подождите, насколько они верифицированы?
Они очень верифицированы.
Как?
Если
объясните.
Вы знаете, что чтобы зарегистрироваться, вообще нужно и дать свои аккаунты там с Facebook, и ВКонтакте и так далее. И потом, если ходить через госуслуги, как это делал Фонд борьбы с коррупцией, там вообще нужно на почту приходить, получать подтверждение в письменном виде. Так, вы хотите, чтобы все там 100 тысяч человек там ходили на почту, получали еще подтверждение? Это делается, причем в течение месяца.
Нет, есть у нас
это подтверждение.
Есть российская общественная, инициатива, к примеру. Есть какие-то.
Наверно. Но она месяц занимает, чтобы верифицировать свои данные. Вот я это делал. Было месяц нужно было. То есть через месяц только там первый шаг регистрации, второй, а потом уже подтверждение и в письменном виде приходит
по-английски. Зато вопросов-то не было.
Зато вопросов, никто не придирался потом. Нет, сайт не американский, все как надо. В каждый человек, каждая подпись верифицирована. И тогда вопросов не будет.
Нет, а зачем вообще такое обсуждение по поводу американский, не американский? Вообще мы в глобальном мире живем или где? Мы где-то удалены от того.
Вряд ли граждане Америки вообще вправе требовать отставки
действительно человека, который занимает пост в России. Очень странно обращаться к американскому инструменту, чтобы требовать отставки российского чиновника. Тут, наверное, Астахов прав, и с этим тоже довольно сложно спорить. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Восхитительный Юрий Николаевич, здравствуйте.
Юрий Николаевич, предлагаю самый надежный способ. Пошлите корреспондента в эту больницу. Пусть он спросит у детей, дядька был хороший или плохой. Устами младенца истинно глаголит. И сразу узнаете ответ на этот вопрос.
А это не ответ.
Как это?
Ну, потому что мы же обсуждаем другое. Мы же обсуждаем то, что 100 тысяч человек теперь требуют отставки, вне зависимости от того, что думает девочка.
Или вы хотите повлиять на мнение этих 100 тысяч человек?
Юрий Николаевич пропал.
А у нас 7-3-7-3. Странно, как-то уже не первый случай пропадает.
Бывает. Потом. Это психологический метод снизить ужас трагедии, пишет 627-я. Я еще раз говорю, я неоднократно сталкивался в социальных сетях, к примеру, с оценками, что, мол, Астахов сделал все правильно, просто вот публично зря. Вот то самое, что он делал, мол, работает, но только вот в закрытом пространстве.
Ну и, наверное, при разговоре со специалистом они... Ну, это
353-й все равно настаивает на чейн-чорк, все по-честному. А потом инструментом пользуются не американцы, а русские граждане, пишет Григорий Пятый. Там дается фамилия, имя, отчество и электронный адрес. Вот видите, почтового-то не дается. Номер паспорта-то отсутствует. Интернет весь американский, и что? Тут-то совершенно справедливо замечает 276-й. Нельзя отправлять в отставку за неловко оброненную фразу. А потом первый раз простительно пишет 276-й, который, видимо, не заходил сегодня на Ленту.ру, которая прямо выложила, ну, не сегодня, может быть, вчера вы заходили, там прямо высказывание Астахова о воспитании педофилах и любви к туркам. Прямо целый набор, что называется, того, что наговорил Павел Астахов. Лента.ру, это прямо так вот предваряется, собрала самые неоднозначные высказывания детского омбудсмена.
На газете.ру тоже подборка подобная есть, многие этим занимались. Но там, что интересно, когда читаешь, странно слышать, как будто бы говорят разные люди, а не один человек.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Максим. Во-первых, по поводу Change.org. Американский. Ну, Сбербанк почему-то обращает на петиции. Там тоже была громкая петиция, когда инвалиды пытались ипотечную квартиру отобрать.
Да.
Ну и
а
что?
Астахов не будет обращать.
Нет, мы сейчас ведь не об этом говорим. Ведь существуют разные инструменты, правда?
Конечно, но ведь обыватель же не будет заморачиваться с госуслугами и на Рой что-то подписывать.
Подождите секунду. Вот вы говорите, обыватель не будет. Человек, который требует отставки чиновника, выступает не как обыватель, а как гражданин.
Ну вы же понимаете, что это все равно толпа.
Тогда...
Позвольте еще небольшую зарисовочку по поводу Астахова. Мне лично показалось, что это нормальное состояние. У меня есть друг, клинический психолог. Он работал в лагере беженцев, когда в Ростове, в общем, с Украины, когда были беженцы, и туда приезжал Астахов. Вот, так вот этот друг после Перла в больнице мне рассказал, что он раньше хорошо относился к Астахову, но когда он увидел, как он общается с беженцами, друг-психолог из психцентра МЧС, Перл за Перлом, вот в таком же ключе абсолютно.
Понятно, спасибо. 7373948. Подписантов гложет зависть, гнусная зависть, пишет 75-й. 240-й считает, что неправильные люди звонят, слушают и ужасается. Это я ведь не целиком сейчас цитирую то, как характеризует людей 240-й. Эти слова Астахова как бы делают детей виновными, как будто они сами без спроса взяли лодки и поплыли. У нас в психологии называется привить ребенку вину, не понимает Юрий. Но мы обсуждаем немножко другое. Можно было бы организовать, ну, что-то такое вот. Вот чтобы Астахов не мог сказать. Это американский сайт, и я не буду обращать внимания.
Тогда я говорю, надо все его претензии каким-то образом аннулировать, создав что-то иное, подобное.
А нам говорят, да чего, и вот мы еще будем морочиться на госуслугах подпись получать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Нет, это очень долго, извините. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Ой, вообще пора заканчивать с этой говорильней, с этим действительно американским сайтом. Американцы злы, что им запретили детей брать из России. И вообще из одного слова такое развели, такую так, бучу.
Нет, смотрите, вам же говорят, во-первых, слово не одно. Мол, до этого тоже были претензии. Во-вторых, вот сейчас пишет, например, 420-й, организовать на нашем сайте сложно подобного рода подписи. Но подписываются-то наши, граждане России.
Это все известно точно, что это граждане России.
Ну а как?
Мне кажется, надо закончить эту тему вообще раз и навсегда.
Ну, а как можно закончить эту тему раз и навсегда?
Неужели это такое хлебное место, за которое надо держаться? В конце концов, он может и бросить это, и другим заниматься.
Но видите, а он же не бросает, а люди... Но он не бросает, а люди, видимо, недовольны и хотят, чтобы... Не то, чтобы он бросил, а хотя бы его уволили, к примеру. Но другие-то люди, в отличие от вас. Вы считаете, что таких людей нет?
Хорошо, да нет, я... Есть, конечно, но все как попки у нас. Все как попки.
То есть кто с вами не согласен?
Как обезьяны.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, у нас это не хлебное место, пишет Юрий. Это постоянный пиар и власть, какая-никакая, но все-таки власть. Мельдоний, если исходить... У меня нет логики в данном случае. Вот, Юрий, если исходить из вашей логики, то у нас интернет – американское изобретение.
Об этом уже говорили.
Во-первых, об этом уже говорили. Во-вторых, это не если из логики исходить. Это, насколько я понимаю, считается практически доказанным клиническим фактом. интернет — это американское изобретение. Ну, во всяком случае, с точки зрения реализации сначала было именно так. 674, отцепитесь от Астахова. Вот и вопрос. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Слушаем. Алло. Вас, доброе утро.
Алло.
Да, вы в эфире.
Подмосковье, Михаил Иванович, 71 год.
Да, Михаил Иванович.
Вот эта бабушка предыдущая.
Угу.
Пусть она смотрит Малахову по телевизору, она больше на ничего не смотрит.
Ну, это, вот. Знаете...
А насчет Астахова я вам так скажу. Интересно бы знать, кто его держит. Что он такой уверенный, что его снять нельзя?
А почему нельзя его снять?
Ну, а почему он такой уверенный? Американский, не американский? Да кто он такой вообще, есть Астахов?
Ну, сайт американский.
Никто, и звать его никак.
Скажите, все, спасибо. Спасибо, но только вот Астахов сказал, что это американский сайт. Но, насколько я понимаю, он сказал то, что есть на самом деле. А что, вот нельзя теперь говорить, что ли, ему?
А вот с украинских сайтов заходит ему в Инстаграм, и это боты, и украинцы, и боты. Мне кажется, нет, украинцы должны возмутиться.
Ну это тоже может быть. Другой вопрос, и что боты. Действительно, когда Астахов говорит, вот 100 тысяч человек каких-то есть, ну пусть они, какая-то часть боты, какая-то часть, может быть, даже с украинских сайтов заходила. Какая-то часть с американского сайта прям голосовала. Но в любом случае есть довольно много людей, Астахов как бы говорит, а мне все равно, что вы сделали. Это не очень хорошо, ну, во всяком случае, кажется. А хорошо бы напомнить Астахову его слова про Америку, когда он, живя там и учась, клялся ей в верности. Мне кажется, ему много раз уже напомнили. И если представить себе, что Астахов эти слова забыл, то он точно их помнит, ну, во всяком случае, если хотя бы открывает это американское изобретение. Астахов раздражает массы холеной лощеностью, уверен Алексей Врач. Он выглядит лучше тех, кому должен служить. Но любое его слово будет раздражать до тех пор, пока он не станет выглядеть хуже. Григорий Пятый. Вопрос не в том, где подписывают, а в том, можно ли верифицировать. С ФИО это можно. Но это вам так кажется, что с ФИО это можно. Но как мне, как я понимаю, это не очень точный способ верификации. Одно упоминание фамилии, имени, отчества. Значит, про бабушку тут пишет Олег 63-й. Неф опять ужасается, теперь уже через телеграмму. Вызывает сожаление, что, возможно, в этот раз он был совершенно чистосердечен и, правда, помог девочке. Так пишет Лариса. Ну вот, и еще одно. Кто такие боты, спрашивает Харей. Кто такие боты? Зачем вы выражаетесь всякими словечками? Человек не понимает. 276-й пишет, что телефон придумал американец Белл. А Мутко такого наговорил по-английски, что до сих пор... до сих пор при делах. Ну, вы знаете, но Мутко вчера, по-моему, как раз объяснил, что должно произойти, чтобы вот он был не при делах. Он как-то, по-моему, даже сформулировал эту историю, хотя я не уверен, что он прежде не формулировал чего-то подобного. Ладно, 7373948, еще один звонок, и дальше пойдем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте.
Да.
Вот вы обсуждаете,
да.
И вот что я слышу, люди при обсуждении не понимают друг друга, говорят как бы на разных языках, а вот это и есть проблема русского языка.
Это проблема Астахова.
Проблема русского языка, на котором общаются люди, он очень богатый.
Вот смотрите, смотрите, смотрите.
Алло. Нету.
Смотрите.
Вот такая штучка, я вам доложу.
Смотрите что, а мы говорим про Астахова? Это слово, конечно, русского языка, это фамилия. А вы говорите о другом. Это тоже непонимание?
Конечно. Я вам...
Вот, видите, отлично. Если Астахов скажет 2 плюс 2 равно 4, народ обвинит его, скажет, кто он такой, чтобы нас учить стал, пишет 420-й. И в некотором смысле это похоже на правду. Вот представьте, Астахов говорит, дважды 2, 4. Это ведь вызовет недовольство. Не, правда.
Но это что доказывает вот это сообщение? То, что люди голосуют против него за эту петицию просто потому, что им не нравится человек?
Мне кажется, что...
Они против того, что он делает.
Не столь важно, как он... Ну, действительно, он, может быть, что-то сказал неправильно. Но ведь правда, это ведь сколько лет он работает, и все это время, с самого начала, фигура Астахова вызывала много вопросов. Вне зависимости от того, что какие-то даже ошибки он, возможно, допускал.
Может быть, он и нехорошо работает, чтобы затмить те ошибки в словах. Или он работает хорошо, просто все закрывают на это глаза?
Мельдони
трудно
пишет,
оценить просто его работу.
Безусловно, когда открыли дело на Пусси Райт, Астахов вообще не проявился и не выразил свое мнение для отсрочки исполнения, когда у Толоконниковой оставался очень маленький ребенок. Вот это Мельдони следит, значит, за работой Павла Астахова в качестве защитника прав детей.
Мы можем следить только не за его работой, а за его высказываниями по поводу разных
случаев.
Катя,
что такое в твоем понимании боты? 632 вот прямо
это,
интересует.
Это программки специальные, которые создают в интернете, и они не лично вы и мы, а не какие-то люди живые, а просто вот они запускаются таким образом, что голоса принимают, там какие-то пишут фамилии выдуманные,
Irishman,
и таким образом накручивают голоса.
Про Астахова это репутация называется. Вот то, что случилось, это репутация называется, и ведь Джеймс пишет, Астахов, это его мнение, Астахов должен признаться общественности и попросить прощения, что что-то сказал неправильно, пишет вы, Джеймс, ляпнул, не подумал, и уйти сам в отставку. Ну, вот так вот. 7373948, телефон прямого эфира. Не, мы уже не успеем еще одну тему завести, поэтому, видимо, будем слушать музыку, я думаю. Действительно, кто-то нам предложил такую возможность, кто-то дал нам такую возможность. Слушаем вас, здравствуйте.
Васильевна, Москва.
Да-да.
Вы знаете, погибло 14 детей.
Да.
А вы обсуждаете фамилию Астахов. А Астахов представитель государства, значит, говорить-то надо о государстве, что наплевать совершенно на жизни детские и другие.
А Астахов тут ни при чем. Алло. Хорошо.
Не, Астахов, что лично виновен в смерти этих детей?
Непонятно. Что бы ни происходило, нужно говорить о государстве в целом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, слушаем вас, добро утро.
Добрый день. Вы знаете, но ведь не первый раз уже Астахов. Вы понимаете, он действительно непотопляемый. И причем, вы знаете, мне даже кажется, в какой-то степени очень наглый. Он и теперь говорит, я никуда не уйду. Как это такое? Он даже не оправдывается. Вы представляете? То есть, мне кажется, он очень нужен кому-то там,
нет, подождите,
наверху.
Смотрите, но вы говорите, он даже не оправдывается. Ну, а вы тогда объясни, а почему он должен оправдываться?
Есть за что оправдываться.
А как же? Но, да, пусть это фигура речи, но, пожалуйста, это же можно по-разному.
Он оправдался уже, он говорит, что из контекста вырвали журналисты.
Ну,
на самом деле, все не так было представлено, как об этом пишут. Разве это не оправдание? Он об этом уже заявлял.
Это не на самом... Дело в том, что тональность и выражение лица, особенно с ребенком, Это не, знаете, я, даже если что-то и вырвали, но как он это говорил, почему бы он так не, он мог иначе, вот как, даже нет, если это фигура речи, но при другом выражении лица и выражении вообще, я имею в виду и глаза, и сочувствие, а у него все время вот это, знаете, такая...
В отставку за выражение лица.
Такая ухмылочка... прищуром. Ну, в общем, я вам хочу сказать, он не делом занимается, он пиаром. Там,
откуда
где
мы знаем?
Нужно побывать где-то наверху, там, где, простите, поехать куда-то, разобраться с ребенком касательно Америки. Ну, а в общем, действительно, я права с вашим Сергеем, который сказал, о чем вы говорите? Он думает о своей вилле. На Ницце там, господи. Мне кажется,
это
только так. У него, естественно, в голове не дети, потому что вот так
все
вот.
Понятно.
Откуда
спасибо.
Мы знаем,
спасибо.
Юр, вот я не
это
знаю, что у тебя в голове.
Это предположение.
И ты не знаешь, что у меня в голове.
Но ты же можешь предположить.
Мы можем предположить, все. Но это ничего не поменяет.
Все у нас стабильно и хорошо, а если где и плохо, закон Яровой все быстро поправит. Уверен, 654-й, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Воскресенье, 26 июня, радиостанция «Говорит Москва», Екатерина Родина.
Юрий
Доброе
Буткин
утро.
Здесь. Доброе утро.
Алексей Врач нам пишет, что жизнь научила не доверять первому впечатлению, но когда человек постоянно подтверждает сложившееся о нем впечатление, то поневоле задумаешься. Это все про Павла Астахова. А еще 276 пишет, у нас вообще не принято самому же подавать в отставку. Где мы возьмем других таких-то? Ну, вот действительно. Хотя, кстати, Алексей Врач пишет, что, мол, доктор Лиза неплохо. Ну, тут надо еще понять, доктор Лиза-то собирается на этот пост. Готова ли она пойти на этот пост, ну и так далее. А вот по поводу того, где мы возьмем других таких-то, это вот как раз следующая тема для обсуждения, как мне кажется, потому что вот вчерашняя новость. КПРФ определила список партий на выборах в Государственную Думу. Нельзя сказать, что это единственный пример, о котором я предлагаю поговорить, но вот на этом примере давайте. КПРФ выдвигает дзюдоиста Дмитрия Носова, который сейчас депутат Государственной Думы, но от партии ЛДПР.
Но он был исключен из партии ЛДПР.
Ну да, его теперь исключили, и поэтому он пойдет в депутаты уже от Компартии Российской Федерации. Вот как вы к этому относитесь? Ведь Носов не первый, кто идет таким путем. Был либеральным демократом, стал коммунистом.
Но при этом Носов меняет свои взгляды? Или он признается, что это
просто... Или это признание, что взгляды вообще не принципиальны?
Да, что это путь, карьерный рост, что-то в этом роде, но это не доказательство своих взглядов.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Да, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
В эфире мы слушаем вас.
Игорь, Москва. Ну, вы знаете, на самом деле это все популизм, потому что где-то он там не пригодился, с кем-то не поделился, теперь в другую партию пойдет. А на самом деле в Думе кто нужен? Юристы, экономисты, а спортсменам там делать нечего.
Значит, странный подход. На самом деле юристы и экономисты нужны там, где делают законы, а не там, где их принимают.
Но принимают законы...
Принимать-то должен народ.
Тоже думают, что принимают.
Да, но если экономисты и юристы будут принимать законы для спортсменов, актеров или нас с вами, то понятно, что они напринимают.
Нет, ну, согласитесь, что юрист, как говорится...
Для написания документа, да.
Что он принимает.
Так и депутат должен, вне зависимости от профессии, он же ведь человек. Гражданин.
Хорошо, а спортсмен учился в Академии спорта.
У вас такие претензии, как будто бы Носов единственный спортсмен.
Вот именно. И главное,
это уже не новость.
И как будто бы этих спортсменов там просто сотни. Да ничего подобного. Их там немного, как и актеров.
Ну, сейчас, допустим, мы его из одной партии в другую переведем, он там будет гнать также свою линию, и ничего от этого не изменится.
А что должно поменяться? Это тот же человек, он не поменяется, конечно. Он как боролся с наркотиками или с чем он там борется, так и будет продолжать бороться наверняка.
С наркотиками борются все, кроме, как говорится, тех людей, которые за наркотики сажают.
Ну, все, может быть, и борются, но о его борьбе известно.
Но вообще нам, в принципе, чтобы поднять Россию, необходимо восстановить сельское хозяйство и промышленное производство.
И, конечно, для этого в Думе должны быть не актеры и не спортсмены, а юристы, правда?
Юрист должен грамотно определять законы, правильно? И... А экономист должен их просчитывать.
А при чем тут Дума? И при чем тут сельское хозяйство?
Ну, вы меня немножечко в другую сторону увели.
Это вы просто начали об этом говорить.
Если в Думе сидят все-таки экономисты и юристы, значит, они должны отвечать за экономическую политику России, принимать грамотные законы, чтобы не было обвалов в экономике.
Но смотрите, какая штука. А ведь вот сейчас там другие люди, судя по вашим разговорам, а их туда избрали мы.
Правильно. А вы знаете, на самом деле, вот были недавно выборы вот где-то там на местном уровне, типа муниципалитеты. Вот. Повесили за 3 дня до выборов наклейки с депутатами. Вот там такая-то, такая-то, сякая-то. Вот. Но кто они, что они? Вообще о них ничего не известно. Почему нет широкой рекламы, как говорится,
а люди, чтобы нет,
они
подождите,
выступали,
вот смотрите,
свою программу
смотрите,
выдвигали?
Все очень просто. Но вот если бы люди говорили, ничего же нет, они бы все взяли и не пришли. А они бы взяли и пришли, и проголосовали, и выбрали.
Ну, все сейчас идут за Единую Россию, на самом деле.
Ну, вот видите, значит, это всех устраивает.
Устраивает тех, у кого доход в месяц больше 300 тысяч рублей.
Нет, голосуют не те, у кого доход в месяц больше 300 тысяч рублей. Спасибо. А ведь, как известно, говорят, что голосуют за Единую Россию бюджетники. Это другой очень распространенный взгляд. Или это сейчас наш слушатель пытался сказать, что...
Вот этот разговор со стороны. Просто была одна фраза, потом другая фраза, без цепочки, без связи. Угу. И все фразы, они содержат субъективные суждения, конечно, недоказанные. Конечно. То есть одно почему-то следует из другого, хотя непонятно почему. Ну ладно, мы-то спрашивали,
мы про
о чем?
Носова, конечно. Вот смотрите.
Есть Носов.
Либерал-демократ. Мы вот можем примерно представлять себе, что этот человек будет продвигать как законотворец некие либерально-демократические идеи. Но нам казалось. А тут получается, что либерал-демократ двигал-двигал свои идеи и теперь начинает двигать коммунистические идеи. У него же должен быть взрыв мозга.
Ну, или он должен поменять просто свои принципы, нет, поменять
свое мнение. Нет, так может быть. Ведь люди меняются, развиваются.
Конечно,
и все.
Может, но тогда он должен самостоятельно, как бы нам казалось в идеале, покинуть одну партию, сказав, что не удовлетворяет моим взглядом на жизнь, и перейти в другую, которая удовлетворяет.
Смотрите,
но так не получается.
180... Нет, как раз получается, 184-й пишет, но ведь Носова Жириновский изгнал за то, что Носов Сталина похвалил. А Сталин в таком партии, все. У Носова просто поменялись взгляды. Вы-то как к этому относитесь? Носов имеет право, или другой депутат, он имеет право вот так поменять взгляды и остаться депутатом. 134, 21, 35. Нормально. Человек развивается и все такое. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Права такого у него нет. Ну уж совершенно точно, если человек поменял взгляд, он не может претендовать на то, чтобы оставаться депутатом. 7-3, потому что, ну, как коммунист он молодой еще, должен доказать, что он убежденный коммунист и так далее. В общем, нет, нельзя. 134, 21, 36, если вы так считаете. А если он может поменять взгляды и оставаться депутатом, то 134, 21, 35 может, 134, 21, 36 не может.
Кстати, КПРФ выглянула.
А вот, кстати, про Надеждина 627 вспоминает. Если уж Надеждин идет в Думу через Единую Россию, что говорить?
Ну, да. Ну, по этому поводу уже было много разговоров. А вот что касается Носова, он выдвинул КПРФ в одном из
одномандатных округов
в Красноярском крае.
Он там работает на самом деле. Евгений пишет, что толку от вас двоих, сидите, только эфир коптите ненужными темами. Мы разучиваем слово «одномандатный».
Даже, а как ненужные темы, если нам предстоит Носова выбирать, а потом
Носов
оценивать его работу?
Носов молодец, можно так делать. 134, 21, 35. Быть депутатом от одной партии, потом быть депутатом от другой партии. Это нормально. Ничего, проблемы никакой нет. 134, 21, 35. Есть проблема. 134, 21, 36. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Денис, Москва. Ну, вы знаете, в принципе, по большому счету, не важно, из какой партии, в какую люди переходят. Важно... какой шлейф остается, да, какие дела будут делать. Ведь понимаем, что в Думе принимается все достаточно коллективно. Поэтому я вот лично не вижу разницы. А что касается...
Не, ну а партии-то вообще для чего нужны к партии?
В современной России партии нужны для того, чтобы лоббировать чьи-то интересы. В том числе зачастую и партии. И вот поэтому КПРФ, этот союз тоже выгоден, поскольку Носов на сегодняшний день является медийным лицом. Ну и, соответственно, повышаются шансы... выиграть в одномандатном округе.
Молодец. Жизнь политики, пишет Сергей, это борьба за рейтинг. Рейтинг зависит от остроты мейнстрима. Депутату нужно быть в этом мейнстриме. А Сталин дает такую возможность, а людях речи нет, заметьте, да и не будет никакой речи. Дмитрий пишет, какая разница, с какой стороны подходить к кормушке.
Ему фиолетово, от какой партии идти. Это сообщение от 075-го. 654-й сочиняет стихи. В Думе мне наступит рай, только кнопки нажимай и так далее. Но вот...
Алексей Врач пишет, что любой человек имеет право быть конформистом и изменять свои взгляды ради комфортной жизни. Человек не рыба, он ищет место, где лучше. И, в общем, молодец. Молодец, 134, 21, 35. Нет, конечно.
Осуждаете.
Такого-то... Осуждаете, 134, 21, 36. Голосование продолжается. И, кстати сказать, немного меняются результаты, поэтому дадим еще немного проголосовать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Олег. Я думаю, что Носов не менял своих взглядов. Он просто пытался свои взгляды продвигать в ЛДПР. Но ведь Жириновский не терпит никакого расхождения с его жириновскими взглядами. И примером ему, например, примером этому был депутат Николай Курьянович, великий русский человек. Вот. Так что я поддерживаю Носова.
Подождите. Жириновский требует, чтобы с ним были его единомышленники, а не люди, которые думают иначе. Разве это неправильно?
Ну, значит, единомышленники, но я думаю, что он должен тоже учитывать мнение вот таких вот людей, которые показали себя и в спорте тоже.
Да,
которые...
подождите,
ну,
но...
то есть Жириновский потерял много от того, что Носов ушел?
Я думаю, что он потерял, и он... Ведь для Жириновского важен процесс.
Не-не-не, подождите. Оставаться... Но смотрите, смотрите, ну как может коммунисты, если Носов теперь коммунист, ну если его взгляды коммунистические, как может коммунист быть единомышленником либерал-демократа Жириновского?
КПРФ сейчас это не коммунисты, это социал-демократы, да еще, значит, вот, это просто осталось такое название, бренд.
Все понятно. Да, я понял, спасибо, что 27-я пишет, пусть идут через все лазейки, лишь бы рожи в Думе сменились. Ну, как раз мы-то обсуждаем вариант, при котором в Думе лица вряд ли будут меняться. 7373948, телефон прямого эфира.
Будут меняться их характеристики, от какой партии они идут.
Ну да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий, Москва. Угу. А вот просто проще, мне кажется, все. Ну, был человек в одной партии, он узнал глубину мысли, идеи этой партии. В чем-то не согласен стал, его там не поддержали, он просто... ушел, и его приняла другая партия. Вот Надеждина не стали обсуждать почему-то, а можно обсуждать...
Так мы обсуждаем не Носова, мы как раз вот такие переходы. Мы же сказали, вот и Надеждин, кстати.
Ну так что?
Это нормально.
Глубину. Вот Пушкин, масоны, когда пошел, ему сказали, с 33-й ступени или там, с первой ступени все? Начнешь. А он говорит, давайте с самой последней.
Вот, видите.
Надеждин немного другая история, разве нет? Он признавал, что это единственный путь попасть вот туда ближе к власти, и он сделает все, но главное, чтобы
240-й пишет, пойти. Носов просто засланец от ЛДПР. Но тогда можно, кстати, сказать...
Шпион!
Да, можно тоже про Надеждина говорить, про белых хату... Про белых. Тут мне несколько человек написали, что, мол, дескать, ай-яй-яй, нельзя склонять мужские фамилии на «ха» заканчивающиеся. Существует действительно такое правило. Любой депутат ночами не спит, думая о благе народа, а бессердечный народ совсем о депутатах не думает, пишет 654-й. Юрий пишет, Надеждин не вступал в ядро. А что, Носов вступил в КПРФ? Тут тоже вопрос. Мы сейчас ведь не о том, кто в какой партии состоит, кто от кого идет, кто по какой линии пытается стать депутатом Государственной Думы. И вот результат, кстати сказать, 61% тех, кто приняли участие в голосовании, говорят, что это нормально.
Одобряют. Я, кстати, удивлена голосованием. 39% наших слушателей результаты такие. Осуждают Носова, который, получается... Партия сменил.
Еще одна тема. Закрываем эту тему. Тем более, что про выборы в Государственную Думу мы будем говорить еще неоднократно, много. До сентября время есть. А вот это вот такая актуальная история. Конфликт с водителем BMW на Арбате. Наверняка многие вчера вечером, во всяком случае, слышали об этом довольно много говорили. Появилась информация о том, что девушка снимала на видео, как автомобиль двигался по пешеходной зоне. А мужчина, который, видимо, был в автомобиле, заметил это, разбил девушке телефон, так, во всяком... Я цитирую по лайфу. Так в лайфе было написано. Разбил телефон девушки, несколько раз ударил ее по голове. А потом были сообщения о том, что автомобиль разыскивается.
Ты знаешь, еще со ссылкой на другие источники были сообщения, что она не просто снимала на телефон, а тот выбежал. А это была пешеходная зона, что никто не мог противостоять. Ну,
старый Арбат, это да.
Ну, да. А девушка оказалась единственная, кто вот это, как это, смело пошла и встала перед машиной, не давая проехать. И поэтому тот, кто находился там, вышел и с кулаками набросился на эту девушку, которая в этот момент снимала. Видео мы смотрели, правда, там не очень понятно, что
не
происходит.
Не очень понятно, это правда, но, значит, это было вчера. В центре Москвы на Старом Арбате черный автомобиль BMW 7 серии, номер АМР, по-моему, 77 регион, двигался по пешеходной зоне. Это было, может быть, кто-то из наших слушателей...
Был свидетель там.
Да. Кто-то видел это сам. Не на видео, потому что на видео действительно не очень все понятно. 7373948, телефон прямого эфира. А потом еще, были какие-то сообщения о том, что это бывший чиновник или бывший помощник чиновника.
Ты знаешь...
Называли фамилию Печатникова, в том смысле, что он был тем, у кого был такой советник.
Угу. А мэр, из-за которого избили девушку на Арбате, еще пишут, попадал на видео про автохамство. И пишут пользователи сети о том, что в марте автомобиль с этими же же номерами, пристроился прямо за другим автомобилем в пробке и сигналил фарами, требуя его пропустить. Тогда конфликт произошел на улице Большая Никитская. Но тут же все заснято на телефон, можно найти в интернете.
7373948, может быть, кто-то из вас видел это вчера на Старом Арбате, как это происходило днем, когда люди из BMW преследовали некую девушку, которая пыталась снять, как автомобиль едет по пешеходной зоне. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Говорили, что... Нет, Юрий, нет. Говорили, что это автопечатник. Нет, так не говорили. Говорили, что это автомобиль, который принадлежит какому-то человеку, который был советником Печатникова. Вот такая вот формулировка была, и там еще пытались сличить фотографии, похож ли тот человек, который выходил из автомобиля, на того человека, которого представляли как советника Печатникова. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, да. А серия 97 или
77?
77. 77 обыкновенный автомобиль, поэтому он так себя и вел.
Почему это?
97-й это спецгараж. Такие люди так не могут себя вести.
Это другой вопрос, хотя на самом деле на мэры довольно часто жалуются люди. Они, может быть, не понимают, что люди из спецгаража не могут себя плохо вести. Ну, как сказал наш слушатель. 7373948. Нет, не получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А вы звонили в пресс-службу ГИБДД?
А зачем?
Как зачем? Для разъяснения.
Они говорят, что проводится проверка по факту. Якобы девушка, пострадавшая, написала заявление. В пресс-службе столичного главка МВД могут сейчас только ответить. Проверка началась. Об итогах ее пока не было сообщений.
Ну вы еще позвоните, когда итоги будут. Расскажите.
Спасибо. Спасибо. Это очень важная деталь. 7373948, телефон прямого эфира. Судя по всему, из тех, кто нас сейчас слушает, никто вчера на Старый Арбат не заходил. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, мэров полно в разных службах. У нас в сельсвязи полно мэров. Правда, их сейчас стало меньше, потому что в связи вот с этим вот скандалом у мэра поменяли другие серии известные. А мэры это уже устаревшие, поэтому это может быть не какой-то спецгараж, это могут обычные...
А никто не говорит сейчас про спецгараж. Как раз обратите внимание, в первых сообщениях речь идет о том, что это человек, который раньше был помощником чиновника.
Вот если он был помощником чиновника, так вот это, как говорят, берега путают, они становятся такими дураками, знаете, наглыми. Есть нормальные ребята, а есть, которым нельзя давать ни власть, ни деньги, и ни по отдельности, ни то, ни другое.
Ну, получается, что власть-то уже забрали, если вообще у советников бывает власть.
Ну, понимаете, когда приближен к какому-то там, к верхушке, ну, есть люди такие, знаете, вот как подростки, он вроде вырос внешне, а внутри такой подросток, ему хочется крутизну показать. Но, во всяком случае, надо разбираться.
Ну, вот сейчас полиция выясняет обстоятельства конфликта водителя БМВ с женщиной на Арбате. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, очень жаль, что на новом Арбате не оказалось настоящих мужчин.
На старом.
Жалко.
На старом.
А где была полиция? Вот тоже ни полиции не оказалось.
Ну, в любом случае, примерно в 5 вечера женщина вчера обратилась в отделение полиции. Она сказала, что у нее был конфликт с неизвестными. А, собственно, этот конфликт записан на видео. Хотя, еще раз, мы пытались изучать вот эту видеозапись. Ну, видно, что конфликт есть, но что конкретно там происходило в этот момент, не очень понятно.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 948. Может быть, вы были свидетелем того, что происходило на Арбате?
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Некорректный звонок, который был сделан и сделал этот человек из БМВ в вашу студию. Всего доброго.
Спасибо, это такая шутка. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, в общем, это ваше право.
Не знаю, почему вам не звонят. Вот на других радиостанциях там было несколько человек, которые рассказывали, как было. Она отвернулась спиной, и вышел владелец с криком, что это моя машина. Сначала ударил ее в спину ногой, а потом там еще добавил. И разбил телефон. А люди пытались защитить, и когда уже увидели. Но вышел водитель, еще вышел охранник, и они просто... место события как бы контролировали. Владелец избивал женщину, а они не пускали прохожих, которые пытались защитить, разнять их. Ну, снимали и другие, так что, может, мы увидим еще, появится где-нибудь.
Ну, как вам кажется, чем это все закончится теперь?
качестве ничем. Номера известны, личность установлена, но продолжают выяснять. Поэтому ждут, пока все устоится, как всегда у нас забудется, у нас тысяча таких случаев ужасных.
Но почему, вы говорите, но почему вы говорите, что личность установлена? Это всего лишь предположение.
Ну да, предположение, конечно. Но если он кричит, это моя машина, а номера известны чьи, то, конечно, это... Человек признался, он с криком «Это моя машина, отойди от моей машины», а она препятствовала проезду практически, она стояла перед капотом и снимала. Ну, неважно. Вы понимаете, что таких людей никакие нарушения законов не останавливают. Единственное, что их может остановить, это вот нарушение законов физики, когда... Ну, как депутаты некоторые, ну, Махачев, например, который на Ленинском проспекте, по-моему, разогнавшись там до 200 километров. Да. А
я
так
понял.
Ничего не становится.
Спасибо. А, вот как Лайф описывает эту ситуацию. Автомобиль BMW Life.ru. Автомобиль BMW 7 серии, ставший участником этого инцидента на Старом Арбате в Москве, принадлежит 49-летнему Эрасту Матаеву. Мужчина занимал должность советника заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова. Кроме того, пишет Лайф, Эраст Иосифович до марта этого года был генеральным директором государственного казенного учреждения Соцэнерго. И дальше добавляет, они вот это вот видео публикуют и пишут, стоит отметить, что бросавшийся на прохожих агрессивный пассажир, как можно видеть на снимке, очень похож на самого Матаева.
Да, эта информация сейчас много где опубликована. Но пока мы не знаем, что ответит полиция. Проверка началась, и, наверное, не забывать нужно требовать от них итоги этой проверки. Это был действительно Матаев или нужно опровержение?
7373-94-8, телефон прямого эфира. У нас 3 минуты осталось, но вот смотрите. Если верить средствам массовой информации, значит, человек занимал должность советника заместителя мэра. Советник вице-мэра. Кто-нибудь из наших слушателей может объяснить, что эти люди делают? Вот советники вице-мэров. Что это значит? И как много советников, к примеру, у вице-мэра Москвы Печатникова, у других вице-мэров? Вот, например, Бирюков, который вчера гулял по Новому Арбату с Сергеем Собяниным. Ну, параллельно где-то это все происходило.
Ты видел рядом советников? Ну, эти люди
там
только охрана? Или там советники?
Нет, там как раз рядом. Кадр был выстроен так, что были только Бирюков, Собянин и строители. Ну вот, а в это время где-то через дом, видимо, происходило то, что мы описываем сейчас. Да, а вот эти советники, они чем занимаются? Слушаем вас, здравствуйте.
Ой, убавьте радио, пожалуйста, слушаем вас.
Алло,
да.
Добрый день.
Да.
А, по поводу советников. Ну, существует два типа советников. Первые просто становятся советниками за счет бывших каких-то заслуг, то есть им нельзя, не могут найти работу, да?
И они ничего не просто... советуют, они просто деньги получают.
Да, они просто получают деньги, там появляются, например, там в министерстве раз в полгода, ну, и за год они, например, какие-нибудь два реферата должны написать.
А кому нужны такие советники? Ну, кто их на работу-то принимает, если они никому?
Ну, ну их девать некуда.
Ну, я говорю, да. То есть за счет бывших...
Это услуг, уважение,
например,
да.
Советник был министр Московской области информационных технологий. Его сместили, но сделали его советником.
Угу. Вот. Понятно.
А есть, наоборот, те люди, которые должны какую-то занять должность, но должности еще нет. И она занята другим человеком. Соответственно, его делают советником и через какое-то время...
Повышают.
Другого человека, например. Да, увольняют.
Это место пересидеть либо вверх, либо вниз. Вот я так понимаю. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Разве это не нормальная ситуация? Непонятно, что вас так удивляет, пишет Александр. Ну и еще, Юрий, представляю, пишет, что такие советники могут насоветовать по социальной сфере. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Еще один звонок успеем принять. Советник вице-мэра, кто это? Пока нам объясняют, это место для того, чтобы пересидеть переезд. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, ну... Я думаю, что советник вообще-то в идеале, ну, как задумывалось, это своего рода эксперт, экспертная группа, которая должна подсказывать своему руководителю в определенных вопросах, консультировать его. Ну, а сейчас, да, это разновидность синекуры.
Понятно, спасибо. Ну и 627-я просит уточнить, не все советники получают зарплату, и это тоже правда. Это была программа «Подъем», Екатерина Родина.
Юрий Будкин.
Всего доброго.